что такое водопотоп в духовной работе? Что человек может сделать, если видит, что не может преодолеть свое желание получать? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы в его возможности можно было идти в работе с закрытыми глазами и не нуждаться ни в чем, а чтобы мог все делать ради небес. Даже несмотря на то, что тело сопротивляется этому. И он должен принизить себя и отменить себя перед Творцом без каких-либо условий. Но поскольку он сам не может превозмочь свое тело, поэтому просит у Творца, чтобы тот помог ему победить в войне со злым началом, поскольку понимает свою ничтожность. Поэтому он просит Творца, чтобы тот смилостивился над ним, поскольку он хуже всех остальных людей, которые способны быть работниками Творца. Поэтому он стыдится за себя, как он может находиться в такой низости. Поэтому он просит Творца смилостивиться над ним и вызволить его из-под власти злого начала. Однако он не просит, чтобы дал ему больше разума и знания и величия Творца, и тогда у него будет возможность выйти из-под власти злого начала. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет поставить ему условия, что только тогда он отменит себя перед Творцом. Но он согласен оставаться с минимальным ощущением разума и ощущения, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку нет у него силы преодоления, поэтому он просит Творца, чтобы дал ему силу преодоления, а не разум и ощущения. И человек должен сказать: «Я хочу отменить себя и покориться без условий. Но дай мне силы, чтобы на самом деле я мог выйти из себелюбия и любить Творца всем своим сердцем».
Он хочет нам здесь подчеркнуть, Рамбаш, что наша молитва должна быть, должна идти прямо к цели, а не к каким-то особым условиям, что если я приму это так, я смогу, получу так, я смогу преодолеть, получу так, я буду сильнее, получу так, я буду более сконцентрированным. Этих вещей не нужно. Он говорит, что человек, он не чист по отношению к цели, что он ставит какие-то условия. А в общем, только одно нам надо — отмена. Прийти к уровню начала Ибура, зарождения, что нет «я». Так представьте себе, как та капля семени, из которой каждый развился. Так я хочу быть. То есть, что от меня не остается ничего, кроме как то, что не сходит от высшего. Это то, чего я желаю. Та точка в сердце, корень души, которую я хочу, чтобы она начала развиваться. Начала развиваться, чтобы этот корень души не был бы эгоистичным, как сейчас, потому что он разбит, даже точка в сердце, она разбита, ведь я стремлюсь к Творцу, чтобы достичь, заработать, понять, почувствовать, а я хочу, чтобы это свойство во мне изменилось. Точка в сердце. Чтобы она получила противоположный характер, только отдавать. Это то, что я прошу. То есть я не требую никакой формы быть более умным, более сильным, более понимающим, более чувствующим. Нет, я ничего не прошу. Я только прошу об одном, о минимальном слиянии. И все. Чтобы то устремление, которое есть у меня, спасибо за то, что ты создал, а теперь я прошу, чтобы это решимо, эта точка, эта капля была слита с тобой, так потом бы развивалась. Все остальное, все остальные просьбы, кроме этого, это все уже говорит о добавках. И это всегда неправильно. Нет другой силы, кроме света или общей силы отдачи, или общей любви, или Творца, который называется так. И он первый, сущий из ничего. Все изменения, которые происходят в желании получать, происходят от него. Только в части изменений мы можем требовать, просить, молиться, умолять, чтобы он сделал это. Это часть изменений. А все остальное он делает согласно своей собственной программе. То есть существует программа, мы продвигаемся согласно этой программе, и в какой части исполнения, в каких определенных границах мы находимся, и у нас есть выбор попросить у Творца, измениться до того, как эта программа проявляется по отношению к нам, действует на нас, выполняется на нас, потому что тем самым мы исполняем, выполняем наше согласие, наше слияние с Ним. В той степени, в которой человек просит быть связанным с этой программой, вызвать ее реализацию, способствовать ее реализации, тем самым он сообщает, передает свое слияние с Творцом. Только лишь согласно этой малой части, которую он просит, то, что он требует, чувствует, что это он способен здесь действовать на маленьком участке из огромной программы во всю ее величину, в длину и в ширину тоже в маленькой части. Когда он просит, чтобы он участвовал в ней, то он хочет, чтобы эта программа реализовалась с его помощью, с его согласием, с его участием в этом. Тем самым он сливается с этой программой, и тогда начинает познавать ее целиком и быть в этом слитым со всей этой реальностью, которая называется, собственно, Творец.
Я от вас понял, что мы не можем обратиться сами к Творцу.
самостоятельно человек тоже может, но при условии, что он чувствует себя в центре группы, соединенным с ними, и за всех вместе он просит, потому что кли, когда он просит, это общее кли, нет другого кли. Как бы один человек — это не кли. Наименьшее число, наименьшее множество — это двое. Ты можешь просить исправления хотя бы для двоих, и так, чтобы они стали одним. Это очень просто. Тут нет... Ты... У нас есть очень простая работа. Есть один и второй. Ты можешь просить Творца только, чтобы они были вместе. У тебя есть только одна просьба. То есть возможность для просьбы. Ты можешь просить? Проси. Нет, так оставь. Ты животное, да и все. Так просто.
Почему же мы читаем в этом тексте, что при подготовке человек должен просить милосердия для себя? Впервые я слышу, что кто-то должен просить к себе милосердия.
К себе тоже, что он находится в объединении, что он может соединиться, не может соединиться, просит объединиться. Только об этом, только на этой точке сплавки между двумя частями, об этом мы просим. Это мы обсуждаем, тут все проблемы, беды, только об этом. Об этом все войны. Это точка сплавки, если ты посмотришь между двумя частями. Эта точка, это и есть судьба мира. Это... Там происходит все, что только существует в мироздании. Я не знаю, как это выразить.
Вы всегда говорили, что мы должны просить за товарищей. Я никогда не слышал, что кто-то может просить за себя.
Правильно. Ну. И за себя тоже, если я прошу, как здесь написано, это не за себя. Это за себя, который не слит со всеми вместе.
Я не понимаю. Не понимаю.
Мир целый. Все идеально. Только одна вещь испорчена. Была какая-то амфора, сосуд такой. Амфора, да, так можно сказать. Да. И разбилась. Об ее исправлении, этой амфоры, этого сосуда, ты можешь просить. Только об ее исправлении ты можешь просить. Больше не о чем просить. Понимаешь? И ты приходишь, еще хочешь разные вещи. Тебе говорят, это неправильно. Ты ошибаешься. Все хорошо. Чего ты хочешь? Только одного тебе нужно. Тебе нужно это кли. Если ты исправишь, ты обнаружишь, что в этом кли, которое будет совершенно, то есть наслаждение, яство, еда, чувство, тепло, здоровье, все, что хочешь. Но тебе нужно выстроить это кли, сосуд, чтобы он снова был слеплен обратно, как был. Ты говоришь, нет, я хочу, допустим, что-то приятное, вкусное. Тебе говорят, это будет в тот момент, когда этот сосуд будет совершенным, восполнится. Насколько ты восполнишь его, соединишь эти части, ты обнаружишь там все эти вещи. А мы просим все, что угодно другое. Это не только твоя личная проблема, это проблема всех людей в мире, что они не понимают, что только так они могут прийти к исправлению. Только объединившись, и все религии, верования, все проблемы, войны, неважно, все происходит только лишь вокруг того, объединимся мы или не объединимся. И нам дано средство, чтобы прийти к объединению и решить, избавить весь мир от проблем. А что за проблемы? Ненависть. Потому что в тот момент, когда мы начинаем объединяться, вся природа начинает быть соединенной. Вся природа, неживое, растительное, животное тоже. Агнец, волк, все живут вместе, в гармонии, с младенцем, неважно кто и что. Все зависит только от нашего желания прийти к объединению. И все. Все мироздание, всю жизнь ты сможешь исправить вещами, которые тебе представляют совершенно не связанными с этим. Все зависит от объединения. Ну?
But there is some situation where I can ask mercy for myself.
Я должен всегда просить за своего товарища, или когда я могу просить и за себя?
Это не совсем товарищ, потому что товарищ я — это, по сути дела, одно и то же. Это нужно просить, чтобы мы были соединенными, чтобы мы смогли быть соединенными так, чтобы нами управляла сила добра. И мы бы обращались к этой силе добра, которая существует, это Творец, это свойство отдачи любви, чтобы она исправляла нас, пребывала в нас, наполняла нас. Ты не услышишь от меня ничего нового, мне нечего больше сказать. Все остальное — это человек находит для этих слов более точные внутренние чувства. Он должен перевести это в свой внутренний язык. Внешний язык, то, что мы слышим друг от друга, это... то, что есть.
Карина из Румынии спрашивает, как я могу прийти к точке, когда я в группе, и просить из центра ее ман, когда я чувствую, что я не в группе, а нахожусь в самой крайней точке.
Прекрасно. То есть я отделен от группы, просто от центра группы, меня выбросило оттуда, я их ненавижу, у меня есть чувство отторжения от этого. Все очень хорошо, но я так чувствую. То есть у меня есть отношение к этому. Не то, что нет группы, нет центра группы, и нет меня в этом, а нет, как раз очень хорошо. Мне сейчас есть над чем работать. Да.
Ну и в любом случае, как он может поднять ман? Это его вопрос. Как я могу поднять молитву из этого состояния?
Секундочку, он чувствует негатив?
Негатив и отключенный ман от группы.
Прекрасно, это то состояние, из которого можно просить, молиться, совершать разные действия. Провести семинар, начать выяснять это состояние.
Раф, можно получить определение, что такое группа?
Группа — это называется собрание точек в сердце в своем устремлении соединиться в одну точку и в своей внутренней силе, чтобы у них было достаточно напряжения, хисарона, в отношении исправления, чтобы пришел окружающий свет, соединил бы их. И когда окружающий свет действует и соединяет их, они приходят к 10 первым сферот в своем строении. И тогда в них раскрывается уже присутствие Творца в соответствии с силой объединения. Группа — это не, как сказать, группа — это не тела. Группа — это не тела. Это группа.
Я хотел задать вопрос относительно количества и качества. О качестве здесь сказано, что если не выполнил качественное усилие.
Количественное и качественное усилие.
Количественное более-менее понятно, но качественное кажется размытым, и кажется, что никогда нельзя направить себя в точности на нужное качество.
Одно зависит от другого, количество и качество зависят друг от друга, и количество влияет на качество. Как ты, допустим, занимаешься чем-то, ты построил что-то один раз, два раза, три раза, четыре, и ты начинаешь внутри входить в понимание качества вещей, насколько это точно, насколько нет, где я ошибся, где нет, как сделать это больше или меньше. Это называется уже искусство. В чем разница между простым рабочим и мастером? Простой рабочий выполняет не участничая, не стремясь, не понимая эти вещи изнутри. Количество влияет на качество.
Относительно количества. Количество приводит к качеству. То есть, если будет большее количество, это приведет к качеству?
Да.
И говорится о качестве только в объединении?
Вообще говорится только в объединении. Прекратите вообще думать о чем-то другом. Я не знаю, я первый раз сегодня встречаюсь с таким явлением. Что у вас есть, кроме точки объединения, точки единства, капли единства? Что есть, кроме этого? Не существует ничего. Все, что раскрывается нам, этот мир раскрывается сейчас. Что раскрывается мне сейчас? Все те явления, которые противоречат объединению. Это то, что я вижу вокруг себя. Звезды, земля, вы, все, что я вижу. Почему я вижу это? Я вижу явление вне единства. И поэтому эти явления называются «этот мир». Все? Нет ничего более. Поэтому о чем я должен думать? Об этом мире или о единении? Если ты просто думаешь об этом мире, то ты находишься во лжи, и там ты находишься внутри этой игры. Знаешь, карусель такая. Ты там вертишься. Но если ты хочешь выйти из всей этой заранее проданной игры и быть не просто так марионеткой внутри этого, ты должен думать только об объединении.
Приходит свет, возвращающий к источнику. Но, скажем, светит на меня какая-то энергия, что-то. И что это делает со мной? Я вдруг хочу отдавать, я стал Творцом вдруг. Что называется, что я получил силу веры выше знания? Когда я могу производить действия такие, которые выше расчета ради собственной выгоды, но ради блага ближнего. Но эти расчеты я произвожу внутри желания получать. Только расчеты ради ближнего. То есть свет, который приходит ко мне, он дает мне возможность производить расчеты ради ближнего. Чувствовать ближнего. Те килим, которые когда-то были со мной, а сейчас отключены, он мне дает возможность соединиться с ними. И тогда я работаю с ними, как будто бы работал с собой. И это называется отдачей. Материя остается той же материей. Мы только преображаем ее в противоположную, делая противоположную работу с ней.
Как я знаю, что я в центре группы, кого ощущение там?
Центр группы, человек достигает его, если он раскрывает там Творца. Вот и все. Это признак, это доказательство того, что ты достиг центра группы. И еще раз. С этого момента и далее это начинает быть размытым, чтобы достичь более высокой резолюции, где он снова чувствует, что все разделены, но это более высокая ступень, и снова все разделяются, и снова он должен собрать все эти вещи в одно целое. И тогда в таком виде поднимается. И там снова разделение. И так каждый раз. В любом состоянии, да.
Ученик из Украины спрашивает, как соединиться с группой в каждое мгновение жизни?
Не отрываться от нее. Очень просто. И снова я говорю, если человек не выстраивает себя в центре группы, он вообще не находится в месте, где изучает науку Каббала, что-то исправляет и продвигается к чему-то. То есть это начальное обязательное условие, потому что там все реализуется. Изучают все товарищи, которые находятся в новом здании, сейчас тяжело работают. Мы должны держать намерение за них, и также за все группы по всему миру. Если кто-то там находится, должен чувствовать себя находящимся в одной группе, в едином объединении. И только об объединении мы думаем. И только те авторы Зоара, те каббалисты, ученики Рабби Шимона вместе с ним, они сидели и пытались объединиться между собой, и в этих огромных усилиях, когда они приходили к объединению, они раскрывали всевозможные виды, формы объединения между ними, о которых и писали. Вся наша работа заключается в том, как склеить келим в это единое, совершенное кли. И что значит, что мы сближаемся и склеиваем все эти части вместе? Что происходит в процессе этого склеивания? Что происходит после того, как мы склеили, как мы прилепляем еще части, как приклеить их? То есть, как мы ищем эти части, когда мы выходим на распространение? Что мы делаем? Мы ищем дополнительные части, которые упали из этого единого кли. Как мы можем сейчас приблизить их, сблизив вместе, пока они не придут и не прилепятся? Это как в пространстве, в небесах. Когда мы ищем, где эти части, когда они соберутся снова. То, что произошло пока что, это то, что вследствие этого большого взрыва все как бы рассеялось. И говорится об этом, как мы склеиваем себя в единую точку. И в этой единой точке, насколько мы пытаемся быть склеенными, мы раскрываем все эти явления, которые они раскрыли. Мы не знаем, что они раскрыли, потому что для этого надо находиться в таком большом объединении, как и они. Но в мере стремления к этому объединению это проявится и в нас в чем-то это свечение, насколько мы тянемся туда, это в ответ повлияет на нас. И мы тогда начнем исправлять себя. Это весь принцип. Очень простой. Это вещь легкая. И реализовать это легко. Если мы отбрасываем все глупости и понимаем, что работа конкретная, простая, только в этом. Пожалуйста.
448 пункт. Счастлив тот, чьи родители думали о хорошем. Как мы это знаем? От Батшевы, матери Шломо. И Писание свидетельствует о ней, что она была действительно матерью Шломо, то есть была достойна родить его, потому что от нее он берет свое начало, от участия ее, заботы ее и старания ее. Как сказано, что с сыном моим и что с сыном чрева моего. 449 пункт. Относительно матери его верно, но откуда мы знаем, что отец его думал о хорошем? из сказанного песни ступеней для Шломо. Если Творец не отстроит храм, напрасно трудится строящий его. Но разве Шломо произнес эту песнь? Давид, исполненный Духом Святости, сказал это Шломо. В час, когда сообщил пророк Давиду, вот сын родится у тебя, он будет человек мирный, и дам я ему покой от всех врагов его вокруг, поэтому Шломо будет имя его. Сказал Давид, был у меня один сын от Батшевы и умер, теперь родится у меня другой, с небес посылает мне его. И произнес он эту песнь, пребывая в намерении во имя небес. Как сказано, песнь ступеней для Шломо, ради Шломо. 450. Сказал он, если Творец не построит храм, если Творец прекратит помощь свою в намерении моего, Шломо напрасно трудится строящий его. Напрасно мы будем трудиться, как было вначале с первым ребенком, когда был напрасен наш труд. Из-за прегрешения этого, что намерение мое не было полным, он умер. А я должен буду покинуть Иерусалим из-за Авшалома, сына моего. Еще до того, как я выйду, если Творец не будет охранять город от каждого человека, напрасно усердствует страж. И он оставил 10 наложниц охранять дом, и было то, что было. И, несмотря ни на что, напрасно усердствует страж. 451 пункт. Песня ступеней для Шломо, произнесенная за Шломо, то есть Давид возносил намерение о нем во имя небес, и мать его тоже возносила намерение во имя небес, и произошел от них Шломо. Сказано о нем, и воссел Шломо царем на престоле Творца. Поэтому он носит имя Лемуэль. Это учит нас тому, что оба они, Давид и Батшева, возносили намерение свое к Творцу, Лемуэль. 452 пункт. Каждый, кто возносит намерение свое во имя небес в час соединения, рождает достойного сына. Откуда знаем мы это? От Шмуэля, мать которого всегда возносила намерение о нем во имя небес. И поэтому сказал Давид, если будет у меня сын Шломо, он будет рожден для Творца, Лемуэль, иными словами, будет отдан Творцу. 453 пункт. Сказал Раби Йоси, однажды я находился в пути и пришел к горе, что в деревне Карадо, и люди там радовались доле своей, и ночевал я там в ту ночь субботы и на исходе субботы, и увидел я, что хозяин гостиницы, желая быть вместе с женой своей, стоял и молился с одной стороны, а она стояла и молилась с другой стороны. Спросил я у них, о чем молитесь вы в этот час? 454 пункт. Ответили они мне, мы соблюдаем наши супружеские отношения от одной субботы к другой и воздаем молитву Творцу, чтобы был у нас сын, который бы служил Творцу, сын, боящийся греха, сын, выполняющий заповеди его и не уклоняющийся от Торы ни влево, ни вправо. Сказал я им, да будет воля ваша, да будет воля, чтобы исполнилась ваша просьба, ибо во имя небес вы это делали. 455. Увижу я лик Шхины, потому что по прошествии времени я снова пришел туда и увидел сына, который родился у них, и было ему 7 лет. Он увидел меня в доме и не хотел говорить со мной. Сказал ему отец, подойди к нему, потому что это великий человек. 456 пункт. Сказал ребенок, я боюсь говорить с ним и приближаться к нему, ведь я не знаю, есть ли у него святая душа или нет, потому что так мы учили в тот день. С тем, у кого нет святой души, запрещено говорить и также приближаться к нему. Сказал ему отец, это великий человек и мудрец поколения. 457 пункт. «Приблизился он ко мне, и прежде чем прекратил говорить со мной, сказал мне: „Вижу я в тебе, что совсем недавно появилась у тебя новая душа, и она не была дана тебе в тот час, когда явился ты в мир“. Удивился я и сказал ему: „Это так, потому что я был еще холост, без жены, когда занимался Торой, и была дана мне душа“. 458 пункт. Сказал он мне: „Знаешь ли ты живую душу, о которой сказано, что она произошла от земли? Ведь суть ее живая душа, почему же она от земли?“ 459 пункт. Потому что это душа, которую произвела земля, и от земли образовалась она, но она живая для того, чтобы перемещаться туда и сюда, как это делают животные и пресмыкающиеся, и вообще все. Однако нет у нее ни разума, ни мудрости в работе Творца, потому что создана она только для животных и зверей, чтобы перемещаться с помощью нее без всякого разума и умереть, когда она покинет тело, подобно тому, как выходит дыхание из уст. 460 пункт. Сказано: «Начало мудрости трепет перед Творцом, разум добрый у всех исполняющих заповеди». Что такое мудрость? Это имя Творца, и это мудрость, хохма. И никогда он не раскрывал ее никакому человеку, и в будущем она не раскроется, кроме как ту малую часть, которую он приоткрыл Моше. 461 пункт. И никогда не основывался Моше на полном знании, а основывался только лишь... На чем не основывался ни один человек на этом начале, то есть на мудрости, сказанном о Моше, и высмотрел он начало себе, то есть мудрость, хохму. Что это за сын, который рождается между двумя товарищами? Это что, свойство, это что?
Ну да, не между ними. От усилий, которые они приложили, чтобы объединиться, родилась часть объединения между ними. Поэтому она называется их сыном. Конечно же, он еще более умен, чем оба они, и продвинут, чем они оба. Потому что он является результатом объединения, более высокая ступень. Это называется следующим поколением. Да, ну?
То есть два эти товарища, они сейчас существуют в этом сыне, в этом объединении?
Да, конечно же, вместо них обоим есть сын. Это не разваливается, а все время больше объединяется, все с большей силой.
Зор как бы говорит о виртуальном мире, которого мы не знаем.
Да.
Вчера я видел научный фильм, 16 минут, о том, что наш мозг обманывает нас.
Ну.
Вы, видимо, тоже видели его.
Я видел много таких фильмов. Да-да.
Но. Ученые пришли к пониманию, что наш мозг рисует нам мир, которого не существует.
Да, есть уже много фильмов об этом, да? Сегодня это популярная тема.
То есть они говорят, что есть электрические сигналы, которые приходят в мозг, мы не знаем, что такое мозг, и рисуют там картины, которые не существуют. В конечном счете мы приходим к согласию, что мы все находимся в игре, и не знаем, кто играет, и какова его цель.
Это значит, что, по всей видимости, они хотят сказать нам: давайте мы вас присоединим к какому-нибудь компьютеру, и вы будете видеть красивые картины, и на этом все закончится. Как я понимаю, человечество именно это имеется в виду.
Они приходят как бы к согласию, Творец дает понимание сейчас людям: посмотрите, вы находитесь в игре, которая как бы не существует, в картине, которой нет.
Да, они находятся в матрице, правильно.
Ты как бы сейчас еще можешь продолжать? Можешь продолжать еще 10 минут? Можете ли вы сейчас продолжить еще тот фильм 10 минут?
Чтобы я продолжал? Почему 10 минут только?
Ну, чтобы не хватило терпения.
А, так врач говорит. мне нечего продолжать. И я не думаю, что мы должны находиться в этом. Мы изучаем немного о восприятии реальности, что на самом деле вся реальность воображаема, что наш мозг рисует нам эти флуктуации свои, то есть всевозможные потоки, которые находятся в нем самом. Проблема в том, что то, что он нам рисует, он рисует ложные картины. Что значит иллюзорные, ложные? Почему это должно быть? Вообще, существует ли ложь в природе? Говорим ли мы, если мы говорим о силах, то есть сила отдачи, сила получения, две силы противоположные, действующие так или иначе. С чего вдруг есть что-то, не находящаяся в этой системе двух сил, которые действуют? Нет такого. Есть что-то, что просто так становится каким-то хаосом? Нет. Говорится только по отношению к нам. Первое. И это прежде всего. Второе. Когда мы говорим о двух силах, которые все время находятся между собой в каком-то процессе, мы должны сказать, ложью называется то, что не направлено напрямую к исправлению, к объединению. Это называется обманом. То есть обман не является обманом самим по себе. Он тоже приводит тебя к тому же состоянию, но в виде нежелаемом, в конечном счете, в своих глазах, если бы ты понимал истину, и также в глазах Творца. Но это та же истина, только противоположная. Когда ты придешь к ней, но придешь через страдания. Вот и все. Вместо того, чтобы раскрыть короткий путь с помощью разума, с помощью объединения, с помощью нескольких действий, ты будешь раскрывать это вследствие ударов, но раскроешь. Не то чтобы это был безвыходный путь. Не то чтобы путь привел тебя к чему-то, где не было бы продолжения. Есть продолжение, только ты приходишь длинным путем, и тяжелым, или легким и коротким. Так они называют эти пути. Вот и все. Но все в очень четком, разделенном виде, точном соединении двух этих сил, и работает как часы. Как в плохом, так и в хорошем направлении, как в направлении хаоса, где нет никакого выхода и так далее, так и в этом направлении. Нет другого. Наша проблема только в том, способны ли мы определить каждый раз этот хороший путь. И что? Хорошим он называется не хорошим в наших глазах, а в глазах Творца. Это все, и мы должны выстроить все условия, чтобы мы смогли проверить, взвесить, хорошо ли это в его глазах или нет, хорошо в его глазах или нет. И так работать. Это работа, когда я все время взвешиваю по отношению к нему, хорошо это или нет, называется работой моей выше знания, выше того, что я понимаю. Вот и все. Теперь, почему это хорошо, что я так делаю? Тогда я на самом деле работаю с двумя силами. Невозможно сказать, с кем истина, с Творцом или с противоположностью Творца. Потому что мы всегда находимся между ними, между двумя этими силами. Невозможно никогда сказать. Почему именно сила отдачи хорошо? А, говорят, это приятно, это хорошо, что и в нашем мире тоже. Ну и что я не хочу? Я хочу быть грешником. Я думаю, что быть грешником в самом плохом виде — это истина, это прямота, это истина, это природа. Почему желание получать меньше, чем желание отдавать? Нет, не меньше. Вот так, то есть здесь расчеты должны быть очень точными.
Когда свет Ехида входит, он становится светом Нефиш? Это как чудо.
Это не как Ор Нефиш и не как Ор Ехида, и даже нельзя различить в свете ничего, кроме того, что раскрывает Масах. А в Игулим Масаха нет.
Если наливаю кока-колу в стакан, это все равно, что я наливаю кока-колу в золотой сосуд.
А Кока-Кола остается Кока-Колой. Да, совершенно верно. Она не меняется. Ты прав. Поэтому наш мир называется иллюзорным, где так это все выглядит, таков закон. Потому что в нашем мире материя не меняется, а в духовном мире материя оценивается в соответствии со своим соответствием. Материя оценивается по соответствию высшему свету. Кока-кола не остается Кока-колой. А если я не хочу Кока-колы, то я сейчас выливаю в себя этот напиток и чувствую, что это молоко. Почему кола? В нашем мире это приходит по чужому желанию, а в духовном мире наполнение приходит в соответствии с моим желанием.
Но это как чудо. Что?
Это не чудо, это и есть истина, это не какое-то там волшебство, потому что я определяю, что меня наполнит. А не то, чтобы существует какое-то внешнее, уготованное мне наполнение. Вне меня только простой, неопределенный для меня высший свет. А только я своим желанием, своей позицией, своим усилием, то, что называется масахом, я этим определяю, каково будет наполнение. Кока-кола, молоко, пиво, неважно, я определяю. Потому что я хочу. Это все равно, что, как, например, ну, стволовые клетки. Есть просто наполнение клетки. Это как высший свет, как бы, да? Нету этого названия никакого. Но все эти названия, наименования дает кли. Я даю. Поэтому свет, который, как мы говорим, переходит из места в место, он не переходит. Мы говорили об этом, как это направление вектора. Ничего не проходит, а кли раскрывает этот свет. Свет, который сам по себе находится в абсолютном покое, где бы то ни было. Хочешь его раскрыть, пожалуйста, здесь, там. Тебе кажется, что он бежит. Никуда он не бежит, это твое раскрытие его переходит из места в место. То же самое здесь, ты находишься в Игулим или в Йошер. Хочешь раскрыть, раскрой, пожалуйста. Что раскроешь, что раскроешь, что раскроешь. Все изменения в нем, все формы в нем, и одновременно нет ничего тоже. Он как бы сам по себе отделен от этих форм. Но все формы, которые ты можешь в нем раскрыть, уже изначально в нем есть. Потому что он сотворил тебя и сотворил в тебе способность раскрывать его тем или иным образом. И когда ты в этих формах раскрываешь его, и эти формы становятся потом интегральными, ты это раскрываешь как свет бесконечности. Ты не можешь познать свет бесконечности как таковой. Нефеш де нефеш, рух де нефеш де нефеш, и так далее, пока ты не раскрываешь 125 ступеней. Потом есть объединяющий фактор, вот этот Рав Пиалим Микапцель, и ты раскрываешь уже полностью раскрытый свет бесконечности. Так он здесь говорит, что сам замысел не зашел и что-то сделал из себя. Что это значит?
Сила. Сила. Мысль — это сила. Эта сила распространяется и действует как сила действующего в задействованном. Как она распространяется? Есть сила, которая называется мысль, и эта сила мысли строит материю, желание, а затем в желании действует, то есть впечатывает себя в разных проявлениях, и материя, которая называется желание, начинает принимать то, что мысль в него впечатывает. И, соответственно, меняется. В этих изменениях, которые претерпевает материал вынужденно под воздействием мысли, желание, когда начинает меняться, но проходят разные изменения. И эти изменения ощущаются в нем как исходящее от мысли, происходящее от мысли. Почему? Потому что в желание входит мысль. В сердце входит разум, понимаешь? И тогда желание, хотя оно хочет, начинает думать, что я хочу, почему я хочу, откуда у меня это, почему я вдруг думаю так, может быть, наоборот, может быть, по-другому. Мысль, входя в желание, начинает его портить, менять. И желание меняется настолько, что начинает думать, так кто я? Желание, наслаждаться. А мысль, она предваряет, она была до меня, она создала меня и изменила меня. Поэтому лучше, чтобы я слился с мыслью. Может быть, у меня будет моя собственная мысль, и своей собственной мыслью я буду управлять желанием, а не желание будет управлять моими мыслями. Если желание управляет мыслями, то есть мое тело, оно управляет моей жизнью. Нет. Может быть, пусть моя голова управляет моей жизнью. И здесь уже начинаются изменения в желании. Ну и мы видим, что в результате происходит. Сегодня и сейчас мы начинаем, мы все человечество, каббалисты поняли это еще 6 тысяч лет тому назад почти, а сейчас все человечество начинает видеть, что в результате 2000 лет, когда входили света в Келим, мысль в желание, и тогда желание сегодня начинает осознавать, ух ты, что же происходит? Состояние у нас не очень хорошее. Страдаем. Вокруг ложь, ничего не известно, непонятно и так далее. Почему? Мысль исследует желание и говорит, желание виновато. Желание виновато. Может быть, им нужно управлять по-другому. И так мы приближаемся к точке принятия решения. Будем мы управлять желание? Будем ли мы управлять мыслью? Будет ли наше желание управляться мыслью или наоборот?
Но впечатление таково, что эта мысль, этот замысел, ведь в тебя вложили этот замысел, это желание.
Правильно.
Получается, что в тебя заронили мысль обратную, противную Творцу. Не то, что должно быть, а наоборот.
Иначе ты не осознаешь его. Ты должен осознать правду. А правду можно понять только из лжи.
Почему?
Невозможно осознать явление, кроме как от его противоположности. От его противоположности. А иначе нет осознания. Тебе нужен свет на фоне тьмы или тьма на фоне света. Тебе нужно сладкое на фоне горького, иначе ты не можешь ничего измерить. Тебе нужна точка отсчета. И относительно нее ты измеряешь то, что ты хочешь измерить. Мы келим, поэтому так мы можем соизмерить и прочувствовать, и понять. И измерение — это измерение двух противоположностей. Одно — Творец. Чувствует себя как один. А мы не можем почувствовать себя как один, только относительно чего-то. Если тебя сейчас выбросить в пустое пространство, ты не чувствуешь ничего. Где право, где лево? Ничего нет. Тебя могут выбросить в такое пространство, где ты не чувствуешь направлений. И даже себя ты не будешь чувствовать. Например, мы сейчас можем тебя погрузить в какую-то жидкость, которая обладает той же самой удельной массой, как твое тело, и, соответственно, температура и давление, ты перестанешь себя чувствовать. Правильно, биолог?
Да, есть такое.
Да. То же самое тебя могут сделать в мозгу. Мы тебе не делаем ничего, а кроме того, что извлекаем из тебя, освобождаем тебя от ощущения чего-то противоположного тебе. Тогда ты потеряешь ощущение самого себя, что ты существуешь, ты вообще где-то есть. Я должен вам объяснять такие вещи, но вы что, из пещер вылезли только что? Мы, творение, и можем соизмерить себя только что-то на фоне чего-то. Преимущество света над тьмой, так называется это правило.
То есть в чем, собственно, наша работа? Быть в конечной мысли в том, что... Так же, как он.
Поэтому, если ты не пройдешь через все проблемы мира, через все страдания, через весь ад, ты не сможешь ощутить, что такое рай. Но ты можешь осознать ад, как мудрец, который видит новорожденного. И здесь возникает вопрос. Если я вижу его издалека, то есть не чувствую его во всех своих келим, то как я потом почувствую рай тоже так издалека? Нет, я не хочу. Я хочу войти внутрь. И что происходит? Поэтому здесь выступает вопрос разбиения и исправления разбиения. Достаточно нам ощутить различия между нами, а все остальное мы уже получаем готовым из группы. Мы еще поговорим об этом. Это вопрос такой деликатный. У меня есть не очень хорошее ощущение сейчас. Я не знаю, кто я.
А тебе что, кто-то врет? Тебя кто-то пытается вокруг пальца обвести или что-то тебе плохое делает?
То, что мы изучаем здесь сейчас,
да,
приводит меня к такому ощущению, что я не знаю, кто я такой. Я знаю, что создал зло начало, это эгоизм.
Человек недоволен тем, что он уже теряет свою основу. Кто я? До этого я стоял на четырех ногах, все было нормально, да? А сейчас я уже не знаю. Что-то весь воздух из меня вышел, я тут болтаю ножками. Где я, кто я? Как в мультике, да? А может быть, это хорошо? Может быть, это хорошо. Ты в конце концов начинаешь спрашивать, каковы основы, какие основы есть у меня вообще для моей жизни. Это же хорошо.
Это хорошо, если есть ответ. Но если ответа нет,
тогда ты как минимум знаешь, что предыдущее состояние — это ложь. И тогда сейчас у тебя есть надежда перейти к истине.
Но за что уцепиться, ухватиться? Чтобы я поверил в это.
А вот ухватиться не за что. Здесь это как раз... Я думаю, что не имеет смысла даже пытаться за что-то схватиться. Ты должен наслаждаться тем, что ты вот так вот в таком подвешенном состоянии. Потому что это истина. У меня нет ничего. Потому что все, за что я там держусь, хочу схватиться, сюда себя привязать, сюда или туда, или еще как-то, чтобы было что-то такое уверенное, чтобы красиво, чтобы кому-то под крыло зайти, так сказать, прилепиться к чему-то, все это ложь. Я не хочу быть в этой лжи, я предпочитаю быть подвешенным в воздухе. Просто так. И тогда постепенно из этого воздуха, подвешенного состояния, я начинаю чувствовать, что у всей моей действительности может быть совершенно иная основа. Совершенно иная. Не то, чтобы мне нужно что-то воспринимать извне и быть связанным какими-то мнениями, философией, идеями, с целью. Нет. Мне нужно искать нечто, совершенно не находящееся в этом мире, не зависящее ни от каких факторов этого мира. Давайте искать силу отдачи. Что это может быть? В каких тогда измерениях я вообще существую? Ты можешь реально перейти к этому?